Ульяна Каршева. Травница. Вместо эпиграфа. Мама сказала, тебе столько лет, насколько себя чувствуешь. Я маме верю, но к ее высказыванию мысленно добавляю свое. Когда тебе чуток за 30, а чувствуешь себя на 28, а то и младше, вляпаться можно в любую историю. Один. Мою любимую бабулю деревенские называли колдовкой, хотя какая из нее колдунья? Сейчас, уже взрослая, я понимаю, что она была талантливой травницей, причем колдовское в ее травничестве присутствовало одно. Она была травницей, интуитом. Честно говоря, я не знаю, есть ли такое определение. Но через поколение это свойство перешло ко мне. Так что я не по слухам знаю, что это такое. Для меня знание трав – это не умение определять. Ага, вот эта трава, так называется, и у нее такие характеристики. Я могу смотреть на больного, а перед глазами всплывает нужная трава или цвет. Я могу нагнуться к траве, и она мне сама подскажет, на что она пригодится. Моя история начинается летним вечером. Точнее, дело приближалось к вечеру. Я вышла из троллейбуса на остановке «Лесопарк Берендеев-Бор». На самом деле, лесопарком Берендеев-Бор назван лишь номинально. Если так можно выразиться, парком он ни в коем случае не являлся, не ухожен. И лесом в последнее время трудно его назвать. Загажен некоторыми несознательными горожанами, да нельзя. Мусор по всем полянам, а кострищ сколько. Это называется «пикника люди жаждут». Из Берендеева бора я обычно выхожу с двумя пакетами, в одном травы, в другом мусор. Единственно хорошо, лес стоит на нескольких оврагах, и есть в нем тайные местечки, где знающий может набрать и грибов, и трав. Сегодня в Берендеев бор я пришла с определенной целью. Нужны грибы и съедобные травы. Дело в том, что я безработная, а у сестры отпуск подходит к концу. Денег у обеих маловато. С осени-то я могу неплохо заработать репетиторством, да и сейчас бывает, заказы на вязание помогают. Не бедствуем, но если есть возможность вместо покупной капусты набрать сныть да крапивы, добавить остро аппетитно пахнущего пастернака, а к ним несколько подберезовиков и сыроежек, это ж здорово. Июль в лесу – месяц богатый. Итак, я вышла и пошла параллельно дороге вниз. Могла бы, конечно, и от своей остановки пройтись. От дома до леса минут 20 пешком. Но что-то захотелось время сэкономить. Обратно-то все равно пешим ходом. Шла по асфальтовой дорожке, спускающей к дачному поселку. И, не доходя до первых домиков, свернула по наезженной нахоженной тропе в лес. Несмотря на предвечерье, здесь было тихо, разве что машина стояла посреди тропы, но это не страшно. Дождей давно не было, и я спокойно обошла ее. Шла и думала, ну почему про лес вспомнилось именно сейчас, ближе к вечеру? Чего бы утром не сбегать было? Всегда же. Именно по утрам бегала, но вскоре думы о позднем походе уступили созерцательностью, что всегда находит на меня в лесу. Тропа вывела меня к развилке всех главных троп и тропинок в этой части леса. Я прошла этот своеобразный перекресток и по знакомой, еле видной для незнающего тропке, спустилась в один из оврагов. Тропка мягко стелилась под ноги, с обеих сторон ко мне тянулись ветви орешника с широкими мохнатыми листьями. Сквозь их ладошки виднелись вставшие толпой наверху оврага сосны, в честь которых и назван лес Берендеевым бором. Мне повезло, здесь, в этом укромном местечке, сыром и прохладным, грибами не просто пахло. Сопливых маслят я набрала сразу целый пакетик, добавила к ним сверху, чтобы не раскрошились серовато-зеленоватых сыроежек, надергала пряных стеблей дикой редьки, настоящего названия которой До сих пор не знала. С нескольких кустов сныти набрала еще не раскрывшиеся листья. Ярко-зеленые, сочные. Все. Этого нам надолго хватит. А наверху, помнится, я прошла мимо борщевика. Не забыть бы парочку листьев отодрать от кустика. Прихлопнув надоедливого комара, я похвалила себя, что оделась в лес, хоть и достаточно тепло для жаркого июля, но практично. Джинсы, кроссовки и футболка с рукавом по локоть, ну и косынка, в которую спрятала волосы и спряталась от клещей. Жуя сочный стебель дикой редьки и чувствуя самое настоящее счастье, я уже забыла думать, почему пошла в лес не утром. Куст борщевика оказался солидным, но, осмотрев его, я нашла листья помоложе, не слишком жесткие, и запаслась и ими. Разгибаясь от кустов, под которыми прятался борщевик, я замерла. Показалось, что-то белое мелькнуло неподалеку. Нет, показалось. Наверное, пушистик от цветающего лопуха пролетел. Лопухов здесь много. Все. Моя орифлеймовско-хозяйственная сумка из брезента забита под завязку. Теперь можно вытащить и большой пакет, прихваченный для мусора. Пакет оказался неполным, когда я шла к опушке. Неудивительно, погулять побольше пока не удалось, а по дороге только мелочь собрать можно, типа всяких оберток и банок из-под пива или напитков. Вот так я и шла, машинально шаря глазами по земле и травам, и наслаждаясь насыщенно травным и лиственным пространством. Машина все стояла на месте, черная, с затемненными окнами. Подходя к ней, я улыбнулась. Шла машина темным лесом за каким-то интересом. Уже шагала мимо второй дверцы, дверцы водителя, как позади раздались стук и шелест открывшейся двери. Сильные руки обхватили меня за пояс и крепко закрыли рот. С перепугу прижала к себе сумки и замычала от ужаса. Опушка же, вот она, рукой подать. Я даже не подумала, что нужно чего-то или кого-то бояться. В паническом дерганье и леганье руками и ногами не сразу поняла, что меня втаскивают в машину на заднее сиденье. Сумку у меня выдрали. Заглянув в пакет, тип, который сел рядом со мной, сморщился и выкинул его. Орифлеймовскую бросил под ноги. Водитель завел машину и повел ее из леса. Оба в черных очках. Ой, мама, слезы хлынули, независимо от моего желания. Сидевший рядом крепко прижал меня к себе настоящим железным захватом, наклонился к моему лицу и негромко сказал, перемежая каждое слово матерщиной: «Будешь дергаться, ноги повыдергиваю, поняла? Сделаешь все как надо, отпустим быстро. Кивни, если поняла». Уже вздрагивая от судорожной икоты, я закивала. Он отодвинулся, но и из захвата не выпустил. Так в обнимку и поехали. В обнимку. Я чуть не затряслась в нервном смехе. И сама же себя одернула. Хватит психовать. Лучше на всякий случай смотри, куда тебя везут. Вовремя одернула. Скосившись в окно, я поняла, едем не в город. Машина объехала громадную клумбу перекрестка и устремилась вдоль Берендеева бора. Так, что там у нас дальше? Бор еще будет мелькать минут 15, потом начнется дачный поселок для богатеньких, а потом пригородная деревня, которая постепенно превращается в маленький городок. Интересно, далеко ли они меня везут? А потом я начала думать, зачем я им? И глаза снова наполнились слезами в предчувствии кошмаров, которые подбросило мне воображение. Берендеев бор закончился, и машина слегка спустилась по боковой дорожке к дачному поселку, после чего свернула на хорошую асфальтовую дорогу и прибавила скорости. Я время от времени, шмыгая носом, считала коттеджи и повороты, а потом бросила это дело. Если удастся сбежать, надо будет двигаться на восток, к Берендееву бору. В бору легко спрятаться. А уж мне, знающей все тропки, домой прибежать из его любой точки несложно. К тому времени, когда слезы высохли, мы въехали в раскрытые ворота явно частного владения. Слово-то какое. Но по-другому я назвать это место не могла. И еще несколько минут ехали по дороге к медленно приближающемуся двухэтажному домине. Между клумбой и ступенями не слишком широкой лестницы машина остановилась. Тип, сидевший возле меня, открыл дверцу со своей стороны и бесцеремонно выволок меня из машины. Платок свалился с меня еще с начала моего слабого сопротивления, растрепав волосы. А уж про размазанную косметику и говорить нечего. Зрелище я из себя представляла наверняка жалкое. Подумав об этом, я насупилась и пообещала себе, что просто так все равно не дамся. Пусть не думают. Тип заломил мне руку за спину и подтолкнул.
«Иди!»
От скорого предстоящего ужаса мои глаза снова налились слезами, и я прикусила губу. «Не буду плакать, не буду!» Мы, водитель впереди, прошли крыльцо, какое-то просторное помещение, похожее то ли на фойе театра, то ли на жилой этаж с развилками лестниц в разные комнаты. Поднялись по одной из лестниц, долго шли по коридору, потом вошли в огромную залу, которую пересекли, и очутились в маленькой уютной спальне. Ну, маленькой, это, конечно, в сравнении с предыдущим помещением. Сердце мое колотилось так, но я все равно уловила. Да и как тут не уловить? Едва я перешагнула порог, в нос шибанула знакомая вонь чего-то очень гадостного. Посреди комнаты стояло инвалидное кресло, на котором полу лежал парень лет 30, как мне показалось. Он смотрел на меня безразлично, чуть морщась. Что-то странное было в его худом лице, еще более бледном из-за длинных светлых, явно давно не мытых волос и точно седых бровей. Когда я, ведомая типом в темных очках, шагнула ближе, сообразила, что светловолосый смотрит не просто отрешенно, но с безнадежной обреченностью, вроде как «а не пошло бы оно все». Хуже стало, когда я поняла, он сидит в кресле обнаженным, прикрытым от пояса простыней, из-под которой виднеются пальцы босых ног. Позади кресла, но чуть поодаль, стоял еще один парень из разряда моих же похитителей, высокий, здоровый и очень сильно чем-то недовольный. От звука закрывшейся за спиной двери я вздрогнула. Меня снова подтолкнули к парню на инвалидном кресле, и тут похититель, который постоянно держал меня в захвате, спокойно сказал самую гнусную вещь, какую я только слышала в жизни. Он мне предложил сделать парню в кресле такое, такое, а потом отпустят. Я, наверное, зашлась бы в истерике, но, наконец, узнала запах. Внимательно пригляделась к простыне в темно-коричневых пятнах по нижнему краю, добавила к грязной простыне и жуткому запаху инвалидное кресло и гнусное предложение и получила результат. Сразу стало легче, когда поняла. На подгибающихся ногах, шмыгая носом, я приблизилась к светловолосому. Он слабо, не меняя равнодушного выражения лица, приподнял седые брови и присела перед ним на корточки. Простыню в подсыхающих коричневатых пятнах я приподняла и положила край ему на колени, чтобы мне не мешало. Так, догадалась я правильно. Снова шмыгнула носом, чтобы не слишком распускать сопли от недавнего рева, и дотронулась до щиколотки. Пальцы коснулись размазанной желтовато-коричневой жидкости, кое-где уже подсохшей, жирноватой на ощупь. Кожа жесткая, потому что опухла в темных пятнах, где маленьких, где больших. Хуже всего с правой ногой. Проверила пальцами подошву. Села на пол и заглянула под стопу, все-таки слегка приподняв ее. Язва, пожирающая его кожу и плоть, как я и предположила, росла от пятки. Все еще держа его стопу в руках, я успокоенно взглянула вверх. На когда назначили ампутацию? Он даже не шевельнулся. С минуту молчал, потом тихо сказал.
«Завтра устраивают в больницу». «Готовить. Ты медсестра?»
«Нет. Левую ногу будут резать по колено, а правую, судя по пятнам, выше колена. Предложили ампутировать по бедро? Поскольку, если только по колено, гангрена все равно поползет выше». Вот теперь он дернулся, и лицо закаменело в напряжении.
«Зачем ты мне говоришь это? Был бы выбор».
«Выбор есть. В твоем случае. У тебя это диабетическая гангрена или... или от чего?»
«Авария», — неохотно сказал он.